Вот, а теперь я перейду просто к рассказу.
Мы тогда сейчас запускаем демонстрацию экрана.
Да, вот эта книга. Я просто сейчас покажу вот, страницы этой книги и кое-что расскажу про своих предков. Про тех, кого я...
Так.
Ну вот...
Я
просто не успел сказать. Вот видите, я предварил неким эпиграфом. Знание жизни предков – путь к самопознанию. Уважение к их памяти – основа самоуважения. Вот на этом, что называется, я и стою. Начал я исследование, глава называется «Правцы», с того, что в конце 70-х годов, будучи студентом ИСТФАКа, с удостоверением ИСТФАКовским, я отправился на родину своих предков, допустим, в Рязанскую глушь, в город Шацк. Вот. Ну, у меня в семье не было каких-то таких личного отца и матери, каких-то рассказов о предках. Но у нас ничего особенного не было, мы были как все остальные. Меня это, конечно, не удовлетворило, потому что я вот называю человека обычным человеком, я не принимаю. Каждый человек необычен. В каждом человеке есть что-то такое, какая-то искра, которую нужно увидеть. Если это нет, ну тогда, значит, ты просто слепой. Вот поэтому я стал искать дальше и проделал такой путь, в сущности, путешествия в пространстве и во времени сразу. Я начал с того, что приехал в этот город Шацк, маленький городок, там, по-моему, сейчас около 10 тысяч человек. В период рассвета там было 14 тысяч в начале 20 века. И пришел в отделение ЗАГСа, где хранились метрические церковные книги, где проходили записи рождения, бракосочетаниях и, значит, кончине тех или иных жителей города. Вот, по разным церквям все это было расписано. Я нашел очень мало, но что-то нашел. Стал искать в областном архиве, потом еще дальше. Этот поиск, он был очень долгим. Начался в 70-х годах, а закончился, года 2-3 назад. Но результаты были совершенно удивительные. Мне удалось установить свою генеалогию, скажем так, до 17 века. Помогли в этом знакомство совершенно случайно с одним краеведом, который тоже занимался этим изучением. А у него удивительный дар читать скоропись 17 века. Здесь покажите, пожалуйста. Ну вот, это вот город Шацк. Рядом с ним.
Какая область?
Это Рязанская область, это на границе с нынешней Пензенской.
Там Федоров, кстати, с братом учился.
Сейчас об этом расскажу. Вот видите, там два монастыря, очень важных для этого города.
Вышинская.
Ну вот в Вышинской монастыре или пустыне подвязался Феофан Затворник, Феофан Говоров, очень известный подвижник 19 века. А в Чернееве, монастыре, который так важен из-за того, что по берегам реки Цны, на которых он стоит, росли такие черные леса, чернолесье, это ольха, всякие такие дуплистые такие вот деревья. Вот здесь останавливался Степан Разин, когда ходил на Богомоле, на Соловки, и Сильвестр Медведев здесь тоже был заточен, и даже в конечном счете потом погиб. Ну вот это город Шацк, те старые фотографии, которые мне удалось достать в то время. Сейчас уже их сложно достать, но они есть. Вот видите, основная панорама, главная улица города, вот здесь вот мы видим, вот слева, вверху. Справа мы видим Синодальное училище, которое там было построено очень рано. Вообще там оно было открыто еще в 1815 году. Вот это женская гимназия, потом вот такие дома. То есть, в принципе, город к началу 20 века жил вполне нормальной жизнью. Он развивался, там была культурная жизнь. Вот, я вот сейчас тут прочту. И тут просто сейчас я расскажу о том, какие предположения, о том, откуда происходит моя фамилия. Вот. Это все же предположение, потому что есть разные там какие-то истолкования. Может быть, как раз от этого Дмитрия Вишневецкого, который называли Байдой Лукаец в этих своих думах и в своих песнях. Что касается предположений, он
снова... Вот это вот.
Да, вот это та самая страница в историческом архиве СГИА, где пятая снизу строчка, можно прочесть «Савка Байден» скоропись. И кратко это вместо запятая. Савка – это Савва, не Савелья, а Савва. Ну, как был Савва? Мама?
Вот он, это Савва.
Да, вот это, совершенно верно. С твердым знаком на конце. Я бы не прочел, не догадался, но вот этот мой знакомый, он сказал, вот я все это читаю совершенно спокойно, вот, как арабскую какую-то вязь читают арабисты. Вот. Тут вот рассказывают о том, как появились вот эти выходцы с Украины, вообще на территорию на Руси. В 1557 году Павел Вишневецкий, князь, перешел на службу московскому царю Ивану Грозному. С собой привел этих казаков своих. Вот. И, может быть, отсюда происходит фамилия Байдены – казаки. То есть казаки Байды. а вот производная такая, может быть. Дальше говорится о том, как еще там несколько волн появлялось этих всяких казаков. Вот. Но это не важно, это уже детали какие-то. Вот здесь просто то, что мне досталось от судьбы, это мои ранние предки, это сельский староста, вот прапрадед мой слева, и моя прапрабабка вот, справа, такой крестьянской одежды. Я должен сказать, что хоть она и была в крестьянской одежде, вот это просто уже период обнищания. Все мои предки из Шацка, они относились не к крестьянам. Это было служилое сословие, которое было, занимало положение между дворянством и крестьянством. Их называли однодворцы. Однодворцы – это такие люди, которые мало смешивались. К ним кто относился? Служилые люди там, разного вида. Ну, например, дети боярские там, или обнищавшие дворяне. Они пополняли вот это сословие. Оно никогда не смешивалось с крестьянским, потому что это считалось, в общем-то, недопустимым. Они были все грамотны, они всегда были лично свободны. Они имели право участвовать в судах, торговать и даже иметь крепостных своих. Но, насколько я знаю, у меня в роду там вот в Шацке крепостных не было, однодворцев. Вот они очень выделялись одеждой, чистой такой, красивой, особой такой. Вообще создать какой-то музей однодворцев было бы чрезвычайно интересно. Вот, и их какие-то представления вот, о мире и так далее. Что можно еще сказать, кстати? Вот в этой области, нынешняя Пензенская губерния, тогдашняя Тамбовская, вот, юга, восток, Рязанская область, вокруг Шацка, там смешение было большое количество народов. Туда вот эти пустующие земли, которые были отвоеваны черемисами, татары и так далее, и ограждены по Рязанской Украине, так и называется, то есть окраине, были ограждены от набегов, туда стали охотно селиться и черемисы, то есть выходцы с Украины, и поляки, и евреи. И немцы там были очень такие плодородные черноземы. Это был мягкий более-менее климат, там развивался овощеводство и много всего другого. Тут просто я подробно пишу. Вот. Ну, кстати, вот подождите, вот тут одна интересная вещь, просто такие эпизоды вам прочитаю. Вот был такой мой предок, вот, Петр Иванович Киселев, это со стороны, значит, материнской, со стороны отца. Вот. Он был такой человек, он был богатый такой, достаточно зажиточный, был пасечник, у него было много ульев. И он был очень трудолюбивый, очень набожный. Вот. И до начала 20 века его жизнь процветала просто, и его дело тоже. Он установил там в городе Шацке на всех улицах какие-то божницы, какие-то кресты, построил часовню, вырыл колодцы там, для каких-то вот людей, которые работают в полях. То есть такой человек, который бескорыстно работал на благо ну, вот, своих соседей, односельчан или земляков, как это называется. Но вот он был очень такой необычный человек, он, как это рассказывали мне, каждую субботу он всю ночь напролет читал Библию. И без сна потом шел на службу. Вот. Его считали немножко не в себе. Вот он, например, распевал вот такую какие-то стихи, вот здесь есть цитаты из них. «В небесах горит река огненная, книги разгибаются, тайны раскрываются, страшный суд готовится, и избави нас, Боже, от огня». Вот потом,
это духовные стихи, да?
Да, это духовные стихи, характер. Которые являются перепеванными, mm-hmm. как я понимаю, каноном покаянного накануне Масленицы. И он был сражен, конечно, предчувствиями своими мистическими той беды, которая нависла над страной. И нависла она после революции, особенно в 22-м году, когда пришли люди разорять церковь. Вот тогда началось изъятие церковных ценностей. Вот. И он, как староста одной из церквей, пытался защитить эти ценности. Ему не удалось, они вынуждены были отступить. И его, в общем-то, он в этом же году скончался от сердечного приступа. Другой его, мой предок тоже, мой прадед по отцовской линии, по отцу, Байден, Петр тоже, его звали, он тоже был старостой. Вот они вместе пытались отстоять уже в другой тоже церкви, это имущество церковное, ничего не удалось. И тогда, что он сделал? Тогда он просто отослал моего дедушку, Павла Петровича Байдена, на заработки, как это называлось, в Москву. Как выяснилось, навсегда. То есть в 22-м году всем им грозило преследование. Почему? Потому что город Шацк был захвачен антоновским восстанием предыдущих годов, и они поддержали Антонова и вот его борьбу с советской властью. Расправа должна была быть совершенно жестокой. Туда приходили комиссары, выявляли там всех этих участников, и судьба их была незавидна. Почти все они погибли. мой прадед, вот этот Петр Байден, он притворился каким-то безумцем, вот, неграмотным совсем таким человеком. Говорил, я ничего не понимаю, ничего не знаю, замкнулся в себе и в таком состоянии прожил до начала 30-х годов. Вот, а потом скончался. Мой дед, он редко наезжал в Шацк, потому что боялся как-то там обозначиться. Он жил в Москве, работал, он просто опустился на социальное дно. Он никому не говорил ничего о себе, не рассказывал, чем он занимался. Он устроился сторожем. То есть как бы тогда, в 30-х годах, началось это поколение стражей, которое писал Борис Гребенщиков, дворников и стражей. Вот он был таким. Только таким образом на дне социальной жизни можно было выжить для людей, у которых было прошлое не совсем советское. Но, тем не менее, вот я помню его, конечно, человек, который приносил какие-то редкостные издания, книжные, например, тома Маркса, таких, знаете, большие, из темно-красных сафьянов, таких переплетов, Пушкина, Жуковского, Лермонта и так далее. Я помню, как читал, с прекрасными иллюстрациями, гравюрами. Вот. Я читал, доставшись от него еще в юности, в школе, «Словарь иностранных слов», который меня очень, очень удивил вот, своей премудростью. Были томики и многотомные сочинения там, Тютчева, Боротынского и так далее. Все дореволюционные издания с ятями. Мне было так интересно разгадывать эту старую орфографию. И, ну, он меня водил по Москве, что-то рассказывал. Я помню одно воспоминание, связанное с ним. И с моим ранним детством. У меня, наверное, года 3 было. Я понял, что оказался в каком-то огромном зале, где было много света, где было, что-то пили люди, было очень много людей. Вот. Я понимаю, что я был на руках у моего дедушки. Конечно, он меня привез в церковь. Вот. Потом я это все узнал, уже только лет в 20, как бы такая генная память пробудилась, что действительно это было такое первое визит, скажем так, первое посещение церкви в качестве такого несмышленыша еще. После смерти своей первой жены, на которую очень насильно его женили, она была из очень богатой семьи Киселевых, вот, но брак был несчастливым. Вот, и так вот они как-то всю жизнь жили, обращаясь друг к другу на «вы». Но, кстати, мой дедушка, он ко всем обращался на «вы», и поэтому в нашей коммунальной квартире все друг друга называли не на пролетарский манер, а вот как-то совсем по-буржуазному.
У вас нет фотографии дедушки?
Да, да, это сейчас вот внизу.
А, сейчас давайте
можно показать там, да.
Хочется посмотреть на него.
Да, да, конечно. Вот.
Вот это дедушка.
Да, это вот моя бабушка. Ох, Марья Петровна.
А вот это.
Да, и вот Павел Петрович. Вот он такой был щеголь. Любил красиво одеваться. Был такой очень вальяжный человек. Никогда ни на кого не повышал голоса. Был трезвенником. Ну, там, может быть, смог смаковать там рюмочку вина на празднике. Был очень набожным. Но внутри, это была внутренняя вера, которую он приобрел в семье. Он получил религиозное образование, пел на клиросе, знал, как мне говорили, наизусть церковную службу. И в церковь он резко ходил. Ездил только по большие праздники, подальше от места рождения. Мы жили тогда на Моросейке, к Еловскому собору. То есть это где-то за несколько километров.
Но это же уже было советское время, конечно.
Да, это было 30-40-50-е годы.
Подальше от дома, чтобы,
годы,
не дай
да.
Бог.
Вот. И тихо в полголоса вот пела эту литургию. Ну а вот Мария Петровна, она, видите, такое страдальческое, в общем-то, существо, она скончалась, в общем, раньше своих лет. Вот. Дедушка женился второй раз на обрусевшей польке, которая у нас в квартире жила, Ефросиня Липинская. Вот. И после них довольно счастливой жизни осталась такая горка пластинок и патефон. Среди этих пластинок не было ни одной советской песни. Это любопытно тоже.
Польские песни?
Нет, русские какие-то были там, романсы, какие-то народные, да, что-то такое. Вот. Ну, надо сказать, что мой дед говорил на старомосковской такой выговор у него был. Он, например, так говорил, «зеленой магазин», то есть там, где продавали зелье, это в сущности перевод с французского. Говорил «гамаши» вместо «калош», там, говорил «портмоне». Хотя так никто, я должен был понимать, что это такой кошелек. Вот. Называл улицы по старинке. Улицу Кирова называл Мясницкой, как она потом и стала, Покровкой, вот, и так далее. То есть этот человек был тайным дном. Он уходил часто из дома в гости и никогда никого к себе не приглашал. Понимаете, с кем он общался? Вообще-то человек унес с собой свою тайну. Он умер, когда мне было неполных 6 лет, вот, и не успел рассказать о том мире, который он хотел меня приобщить. От него осталась как-то там коробка жестяная с монетами старинными, вот какой-то, знаете, часы на цепочке такие серебряные, гамильтон, какой-то циркуль бронзовый, прекрасной работы, какое-то увеличительное стекло тоже бронзовое, такое удивительное, дореволюционное такое, не знаю даже кто, может, немецкий, очень такое, интересное, как маленький микроскоп. И вот все это осталось грузом памяти, которая вела меня как раз по его стопам. Он первый меня увлек вот этой нерассказанной историей. И хотел разгадать его жизнь. И что я смог сделать, вот я сделал. Вот теперь мои родители, вот это мой отец, Виктор Павлович, значит, по отцу, по дедушке, по отцовской линии, а это моя мать Александра Федоровна, вот, урожденная Спиряева. Она родилась, я сейчас об этом расскажу, недалеко, кстати, от места жительства моих предков по отцовской линии. Это такое удивительное совершенно географическое явление. В 60 километрах друг от друга развивались два рода, которые потом соединились в Москве. Вот, род матери и род отца. И вот эту главу я назвал вот, «Материк матери». То есть тут я стал изучать, начиная вот с краеведения, потому что просто говорить, вот, восстанавливать генеалогическое древо по всяким записям, но для меня это было неинтересно, это не живая память. Живая память все время должна была обрастать событиями самой жизни, истории. Вот я приехал в тот же раз, поработав в архивах в Шацке, я приехал на автобусе, потом на поезде, как-то пешком, в деревню Кириллово, в которой они родились, в которой родилась моя мама в 1926 году. Это было огромное село, на самом деле, основанное выходцами из Кирово-Белозерского монастыря, отсюда имя Кириллова. В 1674 году, если я не ошибаюсь, вот тогда указан Алексея Михайловича царя. Переселены были эти крестьяне из владения Кирово-Белозерского монастыря, то есть из Вологодской области, на пограничную черту, вот тоже поразительное совпадение. Если Шацк, в Шацке были служилые люди, которые охраняли Рязанскую Украину от набегов татар, черемис и калмыков, а набеги были, знаете, по калмыцкому шляху из Крыма, а потом от устья Волги, и уводили в рабство очень многих людей, то другая граница проходила недалеко по реке Выше. С другой стороны, эта речка Выше, она была очень маленькая, там 3-4 метра в ширину, но там была мордва, как ее называли, то есть поселение поначалу очень диких, воинственных людей. Их постепенно крестили с 16 к 17 веку, даже там какие-то давали подарки, чтобы они приходили в крещение. Там, я помню, читал о том, что давали кому-то серебряный полтинник, кому-то рубль. В то время это были большие деньги, и вот таким образом мягко приводили к замерению этих людей. Но люди, которые были поселены вот на этих землях, на пограничье, они тоже были в привилегированном положении. Они тоже были все лично свободны. Они несли повинность воинскую, скорее, чем какую-то сельскую. И туда пришли со своим каким-то оружием, даже в летописях перечисляются всякие пищали, там какие-то сабли, пики там, и все такое. И надо сказать, что у них в роду, со стороны матери, тоже они скоро получили достоинство государевых крестьян. То есть монастырских преподерений после национализации монастырей были переведены в разряд государевых крестьян, то есть они обрели личную свободу формально, юридически. До этого они были лично свободны де-факто, что называется. Они даже не заметили этого перехода. Как жили по своим законам, так и остались жить. И вот это вот ощущение свободы породило, знаете, с одной и с другой стороны, в моих предках способность к такой инициативе, какой-то к активной деятельности. Они были очень предприимчивыми людьми. Со стороны матери, у нее фамилия по бабушке, значит, по моей, была Елена. Вот, а Елена — это были такие братья, 7 братьев, гордость всего села. Они были высокие, черноволосые, голубоглазые. Сначала они служили во флоте, потом стали купцами сельскими и очень преуспели.
Есть их фотографии?
Нет, к сожалению, нет. Это слишком далеко, потом... Ну, как-то вообще фотографии в то время это были большой редкостью. Так вот, эти люди, эти купцы, они преобразили село, там устроили лавки рядом с рынком. Ну, очень много. Село процветало тоже в начале 20 века. Там было 2 храма, 3-й старообрядческий был. Там было 3 школы, там была аптека, свою лечебницу, то есть земское движение, вот там как раз показало некие свои плоды. Было село, в котором жил 2000 человек, сейчас оно практически не существует. Одни руины. Я могу только, пожалуйста, одну историю рассказать про сестру моей бабушки, Екатерину Юлина. Она, да, вот сначала по поводу этих моих, скажем, там, двоюродных дедушек, там, каких-то, вот, то есть братьев, вот этих Юлиных. У них судьба типичная была для судьбы вот, советских времен. То есть кто-то из них принял советскую власть и не принял для них советскую власть, а просто понял, как можно сопротивляться. То есть отдать все, погрузиться в нищету. Вот. А один, его считали таким немножко недоумком, он стал, значит, бегать по селу с красным флагом, кричать о том, что скоро мы все будем богатым, что скоро там вот придет там рай на земле. Вот потом он же первый сокрушил, значит, церковь в селе, сбросил колокол. Вот. Его прокляла родная мать. И потом, видимо, не только родная мать, и все остальные от него отвернулись. Вот. Но он умер от какой-то непонятной болезни в начале 30-х годов. На похороны пригласили оркестр комсомольцев с районного центра. Вот. А родная мать не пришла, и многие другие не пришли на похороны. Вот такая поразительная судьба. Вот. Когда я приехал в это село, там жила еще была тетя Катя, как ее называли. Все называли не только в нашей семье, но и в селе крестная. Потому что она всегда была на крестинах людей и у нас в семье, и в селе свидетельницей. Она, видимо, уже с начала 30-х годов, после неудачного брака, смерти ее мужа, приняла монашество тайное. И вот так она жила, читала псалтырь по умершим, как-то перебивалась, очень бедно. Вот, но в прекрасной памяти. Вот когда я к ней приехал, был маленький домик, так, типичная пятистенка, вот она сразу меня узнала, говорит, ну, конечно, я же тебя нянчила, тебя помню, как ты вырос, заходи. Вот, и за этим каким-то скромным чаем, с какими-то привезенными баранками, вот, она мне рассказала поразительную историю. Историю, которую я хочу вам пересказать. Это история отречения Николая II. Вот здесь даже, может быть, зачитать.
Да, вот это написано.
Вот, да. Вот так. Тот день, как сейчас помню, с того все началось. Весь разор наш и все горе. Она подобралась, сложила сухие кулачки на коленях, поджала губы. Средь бела дня, слышу колокол, зазвонил на Казанском. Громко так, набатом. Я думала, пожар. На улицу выбежала, ничего не пойму. Дыма нет, а народ к храму бежит. Что там? Друг друга спрашивают. А тут на Покровской, значит, другой церкви, в колокола ударили, потом староверы на другом конце. Бабы со страху голосить стали, во мне сердце так оборвалось. Чую, беда пришла. Еще до Казанска не добежала, а услышу, толпа будет, кричат, царь, царь. Неужто нужно царя на войне убили? Ревмя, реву, ревмя, к храму подбегаю, а там на площади кто на коленях крестится, кто поклон бьет, кто ничком лежит. Старики плачут, бабов голос орут. Царь отрекся, отрекся царь наш. Батюшка на папе-то стоит, без конца крестится, ничего сказать не может, а по лицу слезы. У меня тут ноги и подкосились, не бывало раньше такой беды. Царь отрекся, это что отец родной из дома ушел, детей бросил. Мужики сказывали, что тогда из города приехали, что по всем церквям целый день колокола били. Горе такого никогда никто не видывал. Чуял народ, что дальше хуже будет. Так оно и вышло.
Потрясающе. Вот это ощущение отношения к царю как к отцу. Ну, и да. Отречение как действительно отец, который бросил своих детей. Ведь у Николая II был другой посыл. Он думал, что он спасает Россию своим отречением.
Ну, это...
А вот как это воспринимал народ?
Другой сюжет. Я, кстати, могу просто сказать вот, маленькое отвлечение. Был такой митрополит Виталий из зарубежной церкви. Мне с ним довелось встретиться во Франции, в Лестинском монастыре, в присутствии других там иерархов зарубежной церкви. Марк Берлинский, Иларион Манхэттенский, Антоний Женевский. Вот эти вот четыре крупнейших деятеля русского зарубежной церкви. Меня испытывали, пытались пригласить как-то вот на сотрудничество. Вот. И митрополит Виталий, он был очень жесткий человек, и вся доктрина основывалась на вине русского народа. Перед царем, вот вы там повинны в цареубийстве, на всех на вас грех лежит вот этот, не раскаян, вы должны все каяться. Я это все выслушал, когда он сказал, как вы относитесь к цареубийству, к греху русского народа. Я вот этому историю рассказал, Мы сидели впятером в маленькой комнатке, наступило молчание. Он поджал губы, и вдруг Марк Берлинский, очень просвещенный такой немец, сказал: «Да, конечно, весь народ судить нельзя». После этого никаких разговоров по поводу, вот, там, как вы относитесь к этому, Виталий не вел. Видимо, у него тоже что-то такое поменялось, мировоззрение. Потому что когда живешь далеко от страны, у тебя в голову приходят самые разные идеи, фантастические. Вот. И, конечно, остались какие-то упертые люди, которые до сих пор считают, что мы во всем виноваты, как это мистическая вина есть на каждом. Вот в такую мистику я впадать не могу. И, в общем, никому не советую тоже. Вот. Мне бабушка, вот моя двоюродная, очень от этого вылечила. Потому что страдания, которые принесло вот это отречение, величайшие страдания, они до сих пор еще не изжиты. До сих пор последствия разгребаем. Ну, дальше. Вот. Дальше можно рассказать вот о том, как эта фотография уже московская дедушки и бабушки. Это Федор Петрович и Анна Степановна Киселева, он из Киряев. Они приехали.
Это по материнской линии, да?
Да, это по материнской, это уже материк матери. Вот. Конечно, фотографию отретушировал местный фотограф, все морщины загладил, подрисовал усы, галстук, который дедушка никогда не носил, отложной воротничок, который тоже был другим. Вместо платка модная городская косынка, такая пролетарская. Вот. То есть это такая была фотография после чудовищных лет гонений. Я расскажу, в чем они состояли. Ну, во-первых, немножко о дедушке. Если о бабушке сказать можно просто, что она, для меня, вот я ее хорошо помню, представляла такую, знаете, тысячелетнюю страну. Она была не очень грамотна, но читала там газеты и так далее. Вот она была потрясающей, как бы так сказать, носительницей народного знания, врачевания всяких трав. Там, вот, она была повивальной бабкой в деревне, она вообще умела лечить руками, от нее какое-то тепло животное исходило. К ней тянулись все, и дети, и кошки, и собаки, и люди. У нее было 5 детей, но они не выжили. Один мальчик и 4 дочерей. Потом она родила еще 5 других, моей тети. И самой меньшой, самой маленькой была моя мать, Александра. Вот. И дедушка был призван на войну, я тут сейчас покажу эту фотографию. В 1914 году в сентябре, откуда-то из Маршанска, из тех краев, рядовым пехотинцем. И скоро, в скорости, так, через месяц, через два, точно не помню, весь их полк попал в плен к австро-венграм. Их содержали в концлагере в очень суровых условиях, они голодали, они холодали. А когда пришел приказ, и они узнали о том, что их будут перевозить куда-то на запад, дедушка решил бежать. Вот, он припас такую свою железяку какую-то. И когда ночью поезд, он там не виделся в своем вагоне, в торцовую стенку сломал, и там выбил какие-то доски и вышел на буфера, знаете, где вот соединяются два вагона. И когда поезд дождался момента, когда поезд стал подниматься вверх и замедлил ход, а тогда это было частое явление, он прыгнул и покатился под откос, с высокий откос, травяной, и убежал. Конечно, утром его поймали и отвели в полицию. Полиция назначила его батраком к мадьярам. Так он попал в Венгрию. Вот. Но попал батраком, но оказался очень таким человеком находчивым. Он очень быстро выучил венгерский язык и очень умело оказался работник. И вдруг, там, через несколько месяцев, он услышал такую удивительную к себе речь. Его хозяин позвал домой к себе, сказал: «Федор, Теодор, точнее, ты как мой сын, как наш сын погиб на войне, будь нам вместо него, мы тебе дадим все, и наш дом, хозяйство». А хозяин был мастер скрипичных дел, то есть он изготавливал скрипки. И мой дедушка тоже научился готовить скрипки, у него был прекрасный слух. Вот, он поэтому так полюбился этому венгру. Прожил там 3 года. Но когда в марте 17 года фронт развалился, когда стали с фронта ехать на восток бывшие военные, значит, бывшую Российскую империю, дедушка собрался домой, вот, тоже. И сказал, что он хочет вернуться. Ну вот его хозяин сказал: «Теодор, подумай, у нас для тебя и невеста уже есть, вот, и все остальное, подумай». Он говорит: «Не могу я с живой женой, с двумя детьми здесь оставаться. я пойду. Но они поняли, конечно, что вот по-другому нельзя. Дали ему какое-то количество денег, каких-то продуктов на дорогу. И хозяин подарил ему золотые часы такие вот. Вот. Сказал: Федор, хорошим ты был работником и много чего заслужил. Самое главное, ты заслужил на нашу память и нашу любовь. Помнить тебя будем всегда. Вот. И вот с этими словами он ушел. Прошел пешком через Словакию, через Польшу, повернул до Белоруссии. Вот там граница новая между Польшей и Белоруссией проходила 60 километров от Минска. Какое-то маленькое там Колпаково, что ли, село. И она вообще была очень смешная, эта граница. Просто дощатый забор, сверху как колючая проволока, вот, ворота и калитка. Ворота для поездов, такие вот дощатые, и калитка. Это было смехотворно, очень хорошо охранялось. Мимо шли поезда, и никто из офицеров не брал беглого, без документов, военнопленного в Россию. Он отчаялся. Тут ему пришла в голову мысль. Поговорил с путейским работником, сказал: вот, спаси меня, вот я тебе дарю часы, приведи меня через границу. Он сказал: хорошо. Дождались темноты, он дал ему свою одежду железнодорожника, дал ему молоток какой-то длинный на ручку, чтобы колеса там простукивать. И, переговаривая с ним, как со своим напарником, повел его через границу. Провел, получил часы, и тот своему отец сказал: ну теперь я уже и ползком доползу до дома. Он вернулся в деревню, в село Кириллово, привез с собой из Венгрии, от мадьяр, семена помидоров, которые никто не знал, скрипку, там вообще массу всяких своих навыков и навык мелечного дела, еще вот очень интересно. Он грамотный человек, очень уважаемый в селе, его сделали землемером. Вот когда декрет о земле вышел, на второй день после революции, после Октябрьского переворота, все обрадовались, конечно, бесплатно получили то, о чем веками мечтали. Но надо было землю как-то поделить. Вот он был таким землемером, тот человек, который справедливо может надел каждому выделить. Недовольна была только его жена, вот, Анна Степановна, потому что Семен худший надел какой-то такой выделил, назначил. Но он только посмеялся, говорит: не беспокойся. У него уже тогда была другая мысль, он задумал покинуть село это и основать свою собственную деревню. Это как раз такая Столыпинская реформа, 22-й год, НЭП. И он ушел в лес на 8 километров от этого села. Вместе с ним ушли какие-то еще там местные жители, соседи. И они основали там маленькую деревню, которую назвали Ручеек. Потому что она была в глуши лесной, на сероземах, очень плодородных, основана. И где рядом протекал глубокий маленький ручей Удев, так его называли. Вот он нанял батрака, мой дед, выкопали там с этим батраком, с помощью своих дочерей, кстати, старших, потому что, к сожалению, сыновей у него не было, соорудили небольшую мельницу водяную. Потом он привез из города токарный станок, приладил к этому мельничному кругу и стал вытачивать посуду деревянную из местных каких-то деревьев, там, из осины, ну, из этих таких лип и так далее. Эта посуда пользовалась потрясающим спросом, потому что ничего другого не было, везде разруха. И за год он необычайно обогатился, построил себе очень крепкий дом, перевел там коров, быков, там, лошадей. И так все было нормально до 29-го года. Но до этого уже какие-то тучи там какие-то назревали. В 27-м году Сталин выступил со знаменитой речью 7 ноября о том, что нужно ликвидировать кулачество как класс. Вот. И люди многие не поняли, что это значит, к чему приведет. Мой дед сразу все понял. Он пришел в сельсовет и сказал: вот я вам все отдаю. И мельницу, и все свое хозяйство. Вот. Оставил себе только одну корову, что было по закону разрешено. И стал жить. И вдруг...
Ой, молодец.
И подождите. И вдруг к нему приходит его односельчанин, его сосед, друг по детству, который работал в сельсовете ночью, и говорит: Федор, бежать тебе нужно. Почему? Тебя в кулаки записали. Да как же, я же все отдал. Неважно. Вот надо же кому-то его записать. Какие-то враги у тебя нашлись. В общем, беги. Иначе уже подводы заказаны, в 5 утра за тобой приедут. Это было зимой. Он не сказал даже жене, куда едет, вскочил на лошадь и под утро ускакал. По дороге он продал лошадь, значит, где-то там купил билет до Москвы, приехал в Москву к кому-то дальнему родственнику, поселился рядом с нынешним метро «Динамо». Тогда его еще не было, Масловка это называлось. Вот в глухом месте, тогда это считалось глухая Москва, окраина, рядом был авиационный завод, он устроился туда, в мастерскую, изготавливать модели самолетов. Он был очень искусный такой, как оказалось, плотник, столер там и так далее. Ему дали какую-то квартиру, вернее, в нижней части двухэтажного дома, который показался ему просто огромным. В верхней части жил полковник царской армии, который уже был раздавлен царской властью, дом у него отняли, он жил в двух комнатках. Никуда не выходил, он был уже разбит параличом, но дом принадлежал ему. Мой дед, значит, освоился вот в этом подвале, там все оборудовал, перестелил полы там, и так далее. Сделал все, что нужно, подготовил семью к переезду. И каким-то окольным путем дал знать, чтобы вот жена приезжала. Жена Анна Степановна после Пасхи 30-го года, это хорошо известно, продала все свое имущество каким-то соседям за бесценок, все свое кулацкое имущество, там, как далее. Вот, заказала у соседа, который все купил, собственную подводу на собственной лошади, всю семью довезла до ближайшей станции железнодорожной. Вот, и села на поезд и через сутки прибыла в Москву. Моя мама мне рассказывала, как она в 4 года впервые оказалась у железной дороги, услышала рев поездов, этот грохот вагонов, она была очень музыкальная. И казалось, как она говорит, что все было сделано из железа. Все, и станция, и рельсы, и вообще все. Вот, и этот гул, этот какой-то звон в ушах, он вот, говорит, всю жизнь меня преследовал, как одно из самых сильных детских впечатлений. Они приехали в Москву, очень быстро освоились, потому что, в общем-то, как бы не трудно было расставаться с прежней жизнью, московская оказалась в 100 раз легче. Но они там, бабушка не работала, дед один мог содержать всех. Две старшие дочери пошли на работу, а младшие на учебу. Трое младших дочерей. И все было неплохо, пока не приехал, спустя несколько месяцев, бывший, значит, односельчанин, земляк так называемый. Каким-то образом он разведал адрес моего дедушки, приехал в гости. Вот там, тот развел руками, вот, ну, приходи, там чай попьем и так далее. Что-то, ну, в общем, какой-то был разговор. А тот сказал, да, тот сказал, посмотрел, там, как-то же хорошо так это устроился, Федор. Вот, я вижу, ты знаешь, у тебя там дальняя комнатка есть. Приведи меня там ненадолго, вот, меня там, жену и с дочкой, они были втроем. Ну, ненадолго живи. Хотя никакой симпатии не было, как это тревога была. Они приютили, жили по-соседски. И вдруг моего дедушку вызывают в НКВД. Вызывают, на 3 дня он пропадает, возвращается с молчаливым, с потерянным лицом, такой белый как лист. Он никогда никому ничего не говорил, что там с ним было. Вот. И, ну, только бабушки. Его там подозревали в том, что он кулак скрытый. Таких выслеживали и наказывали. Ну, я не знаю, сколько свечек поставила набожная моя бабушка по разным церквям, чтобы отмолить вот семью, потому что ждала беда всех. Их всех уже слухи были, что ссылают целыми семьями куда-то в Казахстан, куда-то в Сибирь и так далее, на смерть. Отправили среднюю дочь, очень такую бойкую, 20-летнюю Татьяну, в деревню, в село, вернее, в сельсовет, чтобы взять справку о том, что все отдали. Добровольно все имущество отдали в колхоз. И эту справку она привезла. Она привезла, показала, кому нужно. Сосед притих, но жил, приживала таким 35 лет, пока их всех не выселили уже в новые дома. И там в новом доме, так к слову сказать, он тоже судился как коммунист с какими-то своими соседями. В конечном счете умер от того, что ударил кто-то в сердцах по голове, и тот просто скончался. Вот такая позорная, жуткая смерть. Типичный тоже такой
стукачок.
Вот человек такой, да, вот коммунист сельский, который зачем-то приехал в город, бросив все, ну и так далее. Вот такой интересный эпизод.
Типичный,
в семье, в истории моей семьи отразилась
история страны.
Конечно. Вот я об этом-то, в общем-то, пишу дальше. Кстати, моя бабушка, она, как и все остальные, были очень плохо относились к советской власти. Я помню ее рассказ в начале 60-х годов, когда было так называемое русское чудо при Хрущеве, когда хлеб получали из Канады. Да, вот это вот мой дед с такими нафабренными усами, тогдашней моде.
Это во время войны, да?
Да, это вот как раз да, август, нет, сентябрь 14-го года. Да. И моя бабушка рассказала мне, мальчишке, там, не знаю, сколько мне было лет, анекдот. Очень интересно. Приходит в газетный мой киоск, человек спрашивает, у вас Советская Россия есть? Нет, продана. А что же у вас есть? У нас есть труд за 2 копейки. А, правда есть, правда нет.
Советская Россия. Россию продали.
Да, осталось труд за 2 копейки. Вот такая была народная, скажем, такая стихия, которая отмалчивалась, жила как могла, но, в общем-то, все прекрасно понимала. Вот. Ну, еще вот интересно другого. Это вот дочь Татьяна, которая привезла эту справку, привезла еще грустную весть, вернее.
О сломе мельницы.
Да, она сказала, что колхозные сломали нашу мельницу. В сельсовете мне это рассказывали, а сами смеялись. Зачем, спрашивается. Кстати говоря, это село, выселки такие, они остались. Я там бывал, как в этот приезд, когда вот приехал в Кириллу, я сходил, не поленился, за 8 километров нашел это село, там осталось 3 дома. Но все-таки какие-то люди жили. То есть эта деревушка, она жила. Зачем было ломать мельницу? Якобы она нам не нужна была, далеко и так далее. Кому-то она была нужна. В общем, мой дедушка, для него был удар, конечно. Вот. И, понимаете, вот потом его разрыл паралич за все вот эти такие испытания. Он был награжден вот этим жутким страданием еще. В 78 лет разрыл паралич, он в таком состоянии, в котором все ухудшалось, жил до 90 лет приблизительно. Теряя дар речи, потому что не связанная была речь, когда я его спрашивал, пытался спрашивать о прошлом, он мне так говорил, живы остались и ладно. Вот весь рассказ. А потом, когда ему совсем стало плохо, я помню, как он, просто невозможно было смотреть, как он беззвучно плакал, какой-то такой вот, текли слезы, и только говорил, зачем же они мельницу-то сломали? Хорошая была мельница.
Для него это было.
То есть, понимаете, сломали-то не мельницу, сломали его самого. Сломали целый народ, понимаете? И как он потом выжил, это вообще чудо.